Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 15 сентября 2022 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от нашего слушателя «Москвич-470». Он уже задавал его во время передачи, но я просто не успел на него ответить. Во вчерашней передаче вы сказали, что ВСУ наступать на Белгородскую и Курскую области будет очень сложно, потому что идеология укронацизма в России не имеет никаких шансов. А как вы тогда объясните, что армия Гитлера смогла тоже с вражеской в России нацистской идеологией дойти до Москвы? Они же шли через области России и продвигались. Такой аналогии, что мешает ВСУ в одиночку также осуществить возможное наступление на север, перейдя границу России, с планами создания своих администраций, как армия Гитлера в свое время, я имею в виду возможность таких событий из-за гипотетического промаха в обороне, как было это в Харьковской области неделю назад. Что будет в таком случае, какие последствия? Ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, у гитлеровской армии в 1941 году было гораздо больше возможностей за счет того, что она была многочисленной, то, что она овладела тактикой захвата, именно захвата многих территорий, то есть наступательными действиями. Обороняться или провести какую-то локальную операцию – это одно, вести крупные наступательные действия там четырьмя, допустим, клиньями, да, так как они это сделали в 1941 году – это вопрос совершенно другого плана, масштаба, количества вооруженных сил, оснащения техникой и прочее, прочее. Это в этом смысле это крайне сложно осуществить, во всяком случае, силами и на территории Украины. Конечно, и в гитлеровской армии были свои коалиционные, скажем так, силы. У нас, например, часто вспоминают о эскадрилье Нормандии Неман, но ведь помимо эскадрильи, в которой, грубо говоря, было около 40 летчиков, существовал еще и французский легион, который потом был преобразован в дивизию СС Шарлемань. И это, простите, полнокровная дивизия, 15 тысяч человек, который участвовал с первых дней войны. Ну, вначале в виде французского легиона, потом дивизии. И вплоть до того, что последние бойцы Шарлеманя уже сражались в Рейхстаге. Поэтому, ну, я привел только один пример из близкой мне, так сказать, Франции, но то же самое было и с Испанией, Италией, Венгрией, Румынией. Ну, в общем, в Финляндии опять то же самое. То есть, как говорится, тут был достаточно большой коллектив, который, я думаю, что вряд ли соберется в этом случае с гипотетического украинского нашествия. Это раз. Второе, это то, что нацизм шел на Россию все-таки с некой идеей нового порядка. И эта идея нового порядка, она где-то осуществлялась, ну, например, в той же Франции, и, в общем-то, достаточно мирными способами. Надо сказать, что, в общем, до того, как не начались там активные действия уже в 43-м году, и стало ясно, что Германия посыпалась, то, или посыпется скоро, то, в общем-то, особого размаха партизанское движение, допустим, в той же Франции не принимало. Оно было, так же, как и в Италии, так сказать, но, например, в Венгрии и Румынии я ничего об этом никогда не слышал, не говоря уже про Финляндию и саму Германию. Поэтому, естественно, что здесь обстановка, так сказать, совершенно другая. И к этой обстановке, скажем так, еще более препятствует то, что укронацизм как таковой, он заточен на Россию именно как антироссия. То есть он не нацизм какой-то вообще, да, с общей национальной идеологией, допустим, превосходство украинцев везде и во всем. Хотя и это можно наблюдать там по пропагандистским роликам. Они нам порой кажутся смешными, но на Украине-то они распространяются, как говорится, на полном серьезе. Но и в том, что вот главный враг, то, что вытачивается постоянно, это Россия. И в России это знают. И поэтому рассчитывать на хоть сколько-нибудь благоприятное отношение населения к укронацистам, вот этим вот, абсолютно не приходится. Поэтому любое продвижение вглубь России, оно будет сопряжено не только с тем, что тебя не будет население там встречать с цветами, во-первых, И во-вторых, на его пассивное или активное сопротивление вполне можно рассчитывать. Но и на то, что это население понимает, что это идут враги. И эти враги, в общем-то, намереваются тебя, как говорится, покорить, так сказать, дальше ограбить и все такое прочее, включая то же самое мародерство, о котором я вот еще сегодня говорил уже в предыдущей записи. Поэтому какие-то перспективы вот с точки зрения идейной, идеологической, дойти, так сказать, до Москвы, там, или, я не знаю, захватить там Курскую и Белгородскую область, очень кислые. Честно говоря, я думаю, что на Украине это понимают. То, что они сейчас заявляют, да, что это я уже перехожу вот к комментариям, так сказать, к этому посту, да, что Украина говорит, что на рашку не наступать не собираются, хотят нас просто вышвырнуть назад, орков, мордор, границы 41-го года, а чужого им не надо и так далее. Это все при нынешнем раскладе. Если расклад будет более благоприятный, то с учетом общей заточенности именно нынешней власти на Украине, как на антироссии, сразу же появятся претензии к территориям, которые когда-то где-то были или не были, или их причисляли, так сказать, к Украине. В общем, короче говоря, это вопрос времени и ситуации. Если ситуация неблагоприятная, то как бы да, мы вот за национальные границы свои боремся, определенные советским государством, которые мы ненавидим. А вот те, если есть ситуация будет другая, то можно вспомнить еще там о том, что было до Переславской Рады или после нее и так далее. Поэтому я бы вот этой вот вещью не обольщался. С точки зрения самой идеологии, поскольку мы о ней тоже спрашиваете, наличие вообще идеологии какой-то, это является сильной стороной любой воюющей стороны. И в этом смысле я не коммунист и никогда им не был. И поэтому рискну высказать такую еретическую мысль. Вот лучше бы у России была хотя бы коммунистическая идеология, чем не было бы никакой. Потому что идеология – то, что объединяет людей ради какой-то цели. И то, что на Украине эту нацистскую идеологию, именно национальную идеологию в ее нацистском таком исполнении, стараются прививать уже в течение 8 лет, или прививают ее, она, конечно, является более сильной стороной с точки зрения идеологии, чем России, которая, если бы в России была коммунистическая идеология, то, безусловно, ее позиции были бы гораздо сильнее и в национальном, и в интернациональном плане. Это просто вот объективное сравнение, как говорится, ничего личного, да? Вне зависимости от отношения к той или иной идеологии. Что касается создания администрации, таких как армия Гитлера в свое время. И что будет в таком случае, какие последствия. Ну, понимаете, администрация предполагает, что, во-первых, вы не только назначаете руководителей, но и даете дальше им какие-то силы поддержки. Конечно, можно рассчитывать, что среди местного населения найдутся вот такие же укрофилы, типа там вот Крейцера, я не знаю, из России он или нет, который задает мне вопросы на форуме. Но так или иначе, даже сейчас, ну, в рамках того, что нам доступно в пределах опросов, видно, что где-то те 20% населения, которые не поддерживают эту военную операцию в России, это, конечно, пятая часть, это мало для того, чтобы стать большинством в стране, но это потенциальный резерв, если угодно, таких власовцев и полицаев, которые могли бы в этом случае, так сказать, оказаться полезными Украине в случае ее нашествия. Я при этом делаю поправку, что те 20%, которые не согласны с военной операцией на Украине, вовсе не означает, что они эти 20% за то, чтобы победила Украина, или за то, чтобы на территории России хотя бы часть ее установились украинские порядки. Это тоже как бы вещь очевидная, да? Не говоря уже про объективные трудности, что если дальше, так сказать, входить там на территорию России, рассчитывать серьезно ее оккупировать, это ее надо будет потом и украинизировать, что ли. То есть вводить туда украинский язык. Ну, в общем, как ее дальше присоединять-то, да? Тут очень, очень много вопросов, которые не имеют ответа. у Рейха, когда он вступал на Россию, у нее была, так сказать, идея сделать ее экономическим придатком с подведомственными администрациями при поддержке оккупационных сил, которые, в общем-то, должны были держать границу вплоть до линии Архангельска, да, по Волге. Они большую часть, собственно, Советского Союза завоевать и не пытались. И надо сказать, ну, не имели в планах. И надо сказать, что эта задача, в принципе, это была реальная. Вот не надо думать, что это какой-то безумный план, на который сумасшедший Гитлер там пошел в 1941 году. Это была совершенно реальная задача. Особенно она была, и самое большое препятствие в этом задаче стало не то, что даже размеры как бы России, так сказать, ее трудность овладения ей на большой территории. В общем-то, значительную часть этой территории они захватили, но в пределах своего плана. Но и то, что вот в 1939 году был заключен именно этот пакт Молотова-Риббентропа, который, как его сейчас называют, который отодвинул границу России на ее, на нынешнюю, условно говоря, границу Белоруссии, и который позволил таким образом сэкономить критичное время для того, чтобы собрать силы, для того, чтобы все-таки нанести врагу поражение уже, извините, под Москвой. А если бы он начинал стартовать не от Брест-Литовска, ну, так условно говоря, да, а от линии Сталина, по которой пролегала граница, а это всего, простите, 30 километров от Минска в западном направлении. Я был на этой линии, я видел это. То через неделю немцы были бы в Смоленске и, извините, с середины июля начали бы уже наступление на Москву. Ну, прикиньте, где бы мы тогда были, и что бы мы, так сказать, могли там собрать за это время, с учетом того, как разворачивались военные действия. Поэтому я думаю, что у армии Гитлера, естественно, был свой шанс, но тех же самых шансов нет у украинской армии. Во-первых, у них нет такого рода сил. Во-вторых, присутствует категорическое нежелание союзников, даже тех, которые снабжают сегодня оружием, ввязываться в непосредственный военный конфликт с Россией. Ну, может быть, поляки только на это дело так пойдут, предположительно. И то в случае, если уж медведь будет вот совсем прямо издыхать, и вот останется только отрезать от него кусок шкуры. Тут на этот счет они мастера, но это не зря их, как говорится, по фигуральному выражению Черчилля, являются генами поля боя. Но что касается вот, собственно, украинских перспектив, то вот здесь по вышеизложенным причинам они достаточно кислые. И если бы Украина на это решилась, то это было бы, конечно, авантюрой. Вот, с моей точки зрения. Это не значит, что она на нее не решится. Я думаю, что такой какой-то мысли, так сказать, в украинском руководстве всегда бродит. Но с точки зрения вообще перспектив, это, конечно, крайне авантюрный проект. И поэтому их разговор о границах 91 года, якобы им чужого не надо и так далее, он просто вызван тем, что это хотя бы то, что им можно попытаться отвоевать. А вот куда-то двинуться дальше, тем более на территорию России, тем более при условии враждебно настроенного населения и так далее, это, конечно, крайне тяжелая задача. Но если бы даже такую задачу перед собой поставить, и какие последствия, то помимо колониальной администрации, естественно, это подразумевает и удержание правопорядка, скажем, на этом месте. То есть, говоря конкретно, должны быть какие-то террористические, ну, не террористические, а, скажем так, как это называется, айнзацкоманды, что ли. Вот. Те, кто будет, собственно, бороться с местным населением. И, во всяком случае, держать его в страхе и покорности. Потому что нацистская идеология, среди прочего, она подразумевает не то, что вы кого-то там будете убеждать в прелестях нацизма, упаси Боже, а тем, что вы будете просто терроризировать местное население, грубо говоря, его запугивать настолько, чтобы оно вам подчинялось. Вот оно, идея нацистской идеологии в его завоевательном виде, она базируется не на том, что вы будете убеждать в том, какие вы хорошие, что ваша власть лучше, чем власть предыдущая, а в том, что вы просто запугаете, замордуете местное население в такой степени, что оно будет в страхе вам подчиняться. Вот это сама идея идеологии нацизма. И Кстати, на тех территориях, которые вот освобождаются, да, предположим, от российских войск, или вернее, российские войска, отступая, отдают Украине, именно это, собственно, и прослеживается. Потому что, как говорится, воинские части проходят, и за ними приходят всякие там айдары, кракены, так сказать, и прочие там террористические подразделения, которые начинают выяснять, кто тут не так себя вел, кто там преподавал в школе по российской программе, кто там участвовал в раздаче гуманитарной помощи, и, соответственно, обвинять коллаборационизм, простите, и начинать терроризировать дальше. Ну, это не, может, это в какой-то степени, как это было в Буче, означает, так сказать, расстрел где-то у львов. Вот, такое тоже возможно. Но, возможно, это и означает какие-то тюремные сроки, возможно, это означает просто какое-то интернирование, то есть концлагеря, считай. Ну, в общем, короче говоря, палитра нацистских мер здесь достаточно большая. И, в общем-то, все представляют, что в случае, если они придут на территорию России, именно это и будет происходить. И, собственно, никто тут особенно на этот счет не стесняется. Я, кстати, хотел дальше обратиться вот к комментарию, так сказать, другого нашего слушателя, Егора, который говорит, Смирнов все продолжает толдычить про укронацизм. Вот, правильно я сделал, что перестал его слушать. Ну, как-то не совсем перестали, видимо, раз продолжаете все-таки комментировать. Вот. Так вот, что касается укронацизма. Понимаете, это не шутка. И наличие нацизма на Украине, в укронацизме, да, это вовсе не означает, что все члены там вступают, условно говоря, в партию НСДАП сегодняшнюю. Я не знаю, в какой мере под этот термин подойдет «Слуга народа». Возможно, не сильно подойдет, но как правящая партия действующего президента. Но действующий президент – это тоже ЗИЦ-президент, поэтому нельзя всерьез на него полагаться. Это не фюрер нации, это точно. Вот это ЗИЦ-президент. Вот. Но идеология нацизма предполагает, что, как говорится, ты, во-первых, действуешь на основании вот, возвеличивания как бы, своей нации, как так сказать, определяющую все это на Украине существует. И далее, что ты используешь именно эти террористические методы, о которых я только что говорил. Вот понимаете, это же видно, так сказать, в мельчайших проявлениях. Я уже давно обращал внимание на то, что когда вы видите там, допустим, ролики с захваченными пленными, вы русскими пленными, я имею в виду, в первую очередь вот, обратите внимание на их униженные позы, что они где-то там стоят на коленях, там на чем-то еще. Вот это то, что это. Почему это снимает в таком виде? Это то, что греет душу укронациста. Вот его желание покорять, оно реализуется именно в этом. Что вот твой противник, вот унижен, он болтается где-то в пыли, там, стоит на коленях, там чего-то вымаливает, если такое случается. Там, и так далее, и так далее. Когда вот показали недавно кадры, да, из украинской техники, которая, значит, доблестно наступает вот, во время этого Балаклавско-Изюмского прорыва. Ну, вот показали несколько танков, например, да, на которых были вот, нарисованы эти Балкенкройст, да, немецкий крест. Ну, к украинской символике это, естественно, отношения не имеет. Но аналогию и на Украине, и в России это рождает вот тем самым немецким нашествием 1941 года. Кстати, тогда же такие кресты и использовали. То есть, понятно, здесь и аллегория, и смысл, да, что вот мы наступаем так, как наступают нацисты в 1941 году. Вот воспринимайте нас как их. И это, собственно, не какие-то враги нарисовали на танке. Это сделали сами танкисты. То есть они себя вот на своем уровне, сидя в танке, воспринимают именно такими. Понимаете? Поэтому этот укронацизм, конечно, я понимаю, что для всех укрофилов он является очень неприятным таким явлением. Они всячески его стараются затушевать, превратить в какую-то хохму. Да, мол, это типа сказали так для красного словца, типа больше добавить нечего. И это реальность. Это реальность, к сожалению. Вам вот с этой реальностью жить. Может быть, вы и сторонник нацизма, это ваше право. Но в данном конкретном случае, украинском, это имеет место быть. А в случае, вот, еще раз возвращаясь к вопросу, наступление ВСУ на области России, как такой гипотетический сценарий, я объяснил, почему, на мой взгляд, он трудно или мало реализуем. Но это предполагает, если таковой быть, то создание оккупационных администраций. Значит, соответственно, террор против местного населения с целью его запугать, потому что именно так они действуют и на украинской территории, и абсолютно со всеми шансами они так будут действовать именно и на российской территории. И, ну и, соответственно, все, что из этого следует, уже из украинского национального фольклора. То есть вот то самое мародерство, о котором они говорят, применительно к Украине, это на самом деле, так сказать, с украинской стороны последует в самом... в самом непосредственном виде. Но надо понимать, что это будет наименьшее из тех зол по сравнению с двумя предыдущими. Потому что колониальная администрация при наличии такой террористической власти, она предполагает, естественно, ограбление населения его ресурсов в глобальном масштабе, на уровне индивидуального только мародерства, это частность. А и, так сказать, в общем масштабе, масштабе того, что будет завоевано. Так что вот такие вот последствия этого гипотетического сценария.